Тимур Умаров, эксперт по Центральной Азии, научный сотрудник фонда Карнеги. Доброе утро.
Доброе утро.
Тимур, здравствуйте. Мы, на самом деле, вас позвали по следам вашего, даже не статьи, исследования на сайте «Медузы». Я вот с чего хотела начать. Есть расхожее мнение, что именно Китай и Иран помогли России удержаться на плаву стабильности, я, конечно, имею в виду экономику, после введения вот этих всех санкций со стороны Запада в отношении России. Но, как вы пишете и как выясняется, Москве в этом в том числе помогли и страны Центральной Азии. Могли бы вы сами свой тезис как-то пояснить?
Да, спасибо большое за интерес к моему исследованию. Я только, если можно, поправлю, оно вышло на сайте нашего центра, Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, и дружественная медиа «Медуза» его с любезностью перепечатала. Насчет основного тезиса этой статьи, я там изучаю то, как Россия и Китай уживаются в Центральной Азии, потому что очень много разговоров о том, что вот эта дружба между Россией и Китаем, она кажется такой незыблемой, прочной и всеобъемлющей, но если мы посмотрим на их отношения в Центральной Азии, то за этой дружбой скрывается какой-то вот конфликт, конкуренция и так далее. Но в реальности мне кажется, что ситуация не такая, и ситуация отличается от того, что может кажется кому-то на первый взгляд. В реальности мы видим большее сотрудничество в Центральной Азии, да? И я, собственно, на 6000 слов объясняю, почему там больше сотрудничества, а не какой-то конкуренции или какого-то конфликта. По поводу вашего вопроса, роль стран Центральной Азии в войне в Украине, с одной стороны, очень легко преувеличить, потому что эти страны и их представители постоянно мелькают в каких-то новостных информационных каналах, да, на Первом канале, когда они приезжают на парад 9 мая, или когда они вместе с Владимиром Путиным в Казани открывают «Игры будущего», да. Но надо понимать, что у них очень ограниченные ресурсы, это достаточно малые экономики. Россия все-таки выживает в первую очередь за счет своих собственных ресурсов, во вторую очередь за счет Китая. Но роль стран Центральной Азии важна как таких стран буферных, через которые происходит реэкспорт. И это видно по статистике, если мы ее отзеркалим, что называется.
Я просто не очень понимаю, как так получается, что Россия делит с Пекином влияние в этих странах. Ну разве здесь место для дружбы? Если у кого-то прибывает, значит, тебя должно убывать.
Это хороший вопрос. Здесь вы, кстати, вот этот тезис о том, что если у кого-то убывает, у кого-то прибывает, мне кажется, мы здесь смотрим на международные отношения как на вот прям что-то типа физики, да, вот в физике есть закон соединяющихся сосудов, да, и там вот действительно все это работает как часы. Но в международных отношениях все намного более хаотично, чем может показаться, и там нет жестких правил. Очень многое зависит от конкретных решений, конкретных людей, зависит от каких-то структур, простроенных исторически и так далее. И вот Центральная Азия — это уникальный регион с точки зрения международных отношений, потому что там достаточно большое влияние Китая во всех сферах и одновременно большое влияние России. Но если вы попробуете придумать какой-нибудь другой регион в мире, где влияние России тоже достаточно велико, здесь мы столкнемся с проблемой, что мы не найдем такого региона. Да, можно сказать, что Южный Кавказ, отчасти Восточная Европа, да, то есть страны бывшего, правильно, Советского Союза, но вот так вот, чтобы на 5 стран было весомое влияние России, и эти страны не были так разобщены, как, например, с страны Южного Кавказа, да, или не было такого, ну, скажем, Восточная Европа — это исключение большое, да, потому что Беларусь, она сама по себе особенная страна, и там особенный режим, особенно после 2020 года. В Центральной Азии такого все-таки нет. Да? Это более-менее стабильные политические режимы, которые предпочитают оставаться в очень хороших отношениях с Россией. Так вот, возвращаясь к вопросу, почему, собственно, не происходит конфликта? Потому что вот это влияние, которое есть у Китая, и то влияние, которое есть у России, оно разное. То есть если мы сравниваем эти два влияния, мы как будто сравниваем яблоки и груши. Китай в регионе относительно недавно. Да, если мы посмотрим исторически, последние два столетия практически Китайская империя и 49-го года Китайская Народная Республика не присутствовали в Центральной Азии напрямую. По простой причине, что этот регион был сначала протекторатом, находился под протекторатом Москвы, а потом, собственно, частью империи, потом, собственно, частью Советского Союза. Да? И все это время Москва очень ревностно относилась к тому, кто какое влияние имеет в Центральной Азии. То есть то присутствие Китая, которое в регионе есть, оно наблюдается не более чем 30 лет. Москва же присутствует там уже, собственно, практически два столетия, и то влияние, которое у Москвы в Центральной Азии есть, оно структурное. То есть там есть выросшая группа политических режимов, которые завязаны на России во всех сферах, от экономики, инфраструктуры и до политики. И есть группа людей, которая пришла к власти, собственно, из-за того, что там находился и существовал Советский Союз, и потом он развалился, и они оказались в нужное время, в нужном месте, и по-прежнему сохраняют эти связи, да, с российскими политическими лидерами. То есть вот эта часть для России, она незыблемая, и она понимает, что Китай ее здесь не заменит.
Ну вот вы сами опять про влияние пишете о том, что западные санкции против России привели к росту инфляции в странах Центральной Азии. Не означает ли это, что как раз экономическое влияние России там пока что превалирует?
Да, да, собственно, я об этом и пишу, что очень часто говорят, что Китай в Центральной Азии уже полностью сместил Россию в экономике, но я с этим тезисом, собственно, спорю и доказываю его ровно через этот факт, что экономики слишком сильно взаимосвязаны с Россией. Если мы посмотрим даже график национальных валют стран Центральной Азии и график российской национальной валюты, рубля, по отношению к доллару, мы увидим, что они все красивенько так падают вниз с, собственно, 90-х и продолжают это делать, скорее всего, продолжат это делать и дальше. Но если мы посмотрим на тот же самый график китайского юаня, мы увидим, что он идет совсем по другой траектории. Да? Это многое говорит о том, как себя чувствуют экономики и на что они ориентируются, да, в вот этом евразийском пространстве.
А я не очень понимаю еще. Да, давай.
Да, да, нет, говори, говори.
Да, а странам-то самим, почему невыгодно примкнуть к кому-то одну? Почему им важно, чтобы была и Россия, и Китай?
Ну, это, собственно, ключевой вопрос. Потому что надо понимать, что пять стран Центральной Азии, они замкнуты вот в этой географии, в которой они замкнуты. И с одной стороны у них Россия, с другой у них Китай. С третьей у них тоже не то чтобы прям очень дружелюбные и такие спокойные соседи. У них там Афганистан, Иран. И находясь вот в этом окружении, очень странно примыкать к кому-то одному и отрубать для себя другие потенциальные возможности сотрудничества. Собственно, ровно из-за этой географии. Но более того, когда вы отрубаете для себя альтернативы для развития отношений с другими странами, вы зарываетесь в тупик. Это на самом деле ну, мне кажется, такая истина, которая доступна абсолютно любому человеку, да, и все в своей жизни любят, когда у них есть больше вариантов, чем какой-то один вариант, по которому их жизнь там развивается, да. Собственно, почему, в чем самая главная проблема внешней политики России сегодня? Если не говорить уже, конечно, про то, что Россию управляют странные люди с извращенными представлениями о национальной безопасности и своей роли в истории, российская внешняя политика в кризисе находится ровно потому, что у нее нет других вариантов развития, кроме как становиться все более и более зависимой от Китая. Она сама отрубила для себя все альтернативы. То есть до полномасштабного вторжения в Украину была возможность развивать отношения с Западом, до аннексии Крыма была вообще еще больше возможность становиться частью европейского пространства и так далее. Но Россия умышленно, да, сама зарывала себя в тупик, и это то, чего не хотят повторить страны Центральной Азии.
А нет ли риска? Нам просто Вячеслав Ширяев рассказывал, что Китай недоволен поведением России, что ему невыгодна продолжающаяся война, и что вот скоро могут отношения между Россией и Китаем ощутимо испортиться. Вот в этом случае нет ли риска, что страны Центральной Азии окажутся в ситуации ребенка, у которого родители разводятся и говорят ему: «Не общайся с ним. Ты либо с ним, либо со мной. Вот мы тебе сейчас проблему устроим, если ты продолжишь с Китаем общаться».
Мне кажется, это слишком теоретический вопрос. Пока что я не вижу никаких поводов для того, чтобы Москва и Пекин друг с другом ссорились. Как раз наоборот, Китаю Россия нужна как никогда.
А вот зачем? Я хотела спросить, зачем?
Да, это тоже прекрасный вопрос, я сейчас на него отвечу. Россия нужна Китаю по нескольким пунктам. Да? Первый пункт – это вот объективные факторы, по которым страны друг с другом сотрудничают. У них есть огромная граница, которая должна быть для них источником спокойствия, источником развития, а не источником проблем. Представьте себе, что вы ухудшаете свои отношения с Россией. Ну, Россия уже на протяжении 20 лет показала, что она делает со странами, с которыми у нее плохие отношения. Да, она показала на примере Грузии, показала на примере Украины дважды, и вы не хотите, чтобы вот эта граница с ядерной державой у вас была какая-то такая не очень, знаете ли, стабильная. Во-вторых, экономика. Китайская экономика самая большая экономика, которая потребляет в мире ресурсы. Российская экономика – это страна, которая производит больше всего ресурсов. В этом плане между ними суждено было этим двум странам экономические взаимодействия. Да? И сейчас та ситуация, в которой находится Россия, просто ее подталкивает к тому, чтобы все свои ресурсы, которые у нее есть, отправлять в Китай и молиться, чтобы Китай все эти ресурсы купил хоть по какой-то цене, чтобы российская экономика продолжала хоть как-то плавать. Третий момент – это вот растущая антиамериканизация идеологии и России, и Китая. В этом плане в Китае сейчас в руководстве находятся люди, которые уверены, что у них в будущем, возможно, в ближайшем, возможно, в среднесрочном, отношения с США будут ухудшаться. Они уверены, что между ними и США будет какой-то конфликт, и для этого им нужны союзники. Если мы посмотрим на карту мира, мы увидим, что у Китая, в принципе, союзников-то не то чтобы очень много, и вообще нет ни одной страны, которую Китай на самом деле называет союзником. Даже Россия, с которой у них очень хорошие отношения, они называют друг друга там друзьями, какими-то братьями, была формулировка «дружба без границ», но никогда ни Китай, ни Россия друг друга союзниками-то и не называют. Так вот, вот в этой атмосфере иметь страну, которая максимально близка к союзнику, это Китаю очень важно. И третий момент, который тоже не стоит забывать, это военно-промышленный комплекс. Я, конечно, понимаю, что российская армия продемонстрировала себя не с лучшей стороны за последние 2 года, и российский ВПК вызывает очень много вопросов, да, но все же те наработки, которые у России имеются с советских времен, Китаю очень-очень нужны, и в том, что касается, например, этих систем ПРО, да, в этом плане Россия незаменимый сотрудник, который сейчас готов передавать технологии Китаю, и именно для этого Китаю Россия пока нужна.
Разве не стоит у Китая выбор отношения с Западом или отношения с Россией? Разве не оказывают США давление на Китай?
Да, кажется, что выбор такой есть. Кажется, что вот сейчас США оказывают давление на Китай, и если Китай бросит под поезд Россию, скажет, вот делай, что хочешь, мы вводим против тебя санкции и вообще заканчивай войну, и что ты тут устроил, кажется, что вот таким образом у Китая может сложиться какой-то новый альянс с Западом. Но реальность такова, что США ничего не предлагают взамен. США не говорят Китаю, вот если вы сейчас бросите Путина под поезд, да, и перестанете поддерживать российскую экономику и публично осудите агрессию России против Украины, мы вам в обмен там забудем про наши структурные проблемы, скажем, что вот тех технологий, которые мы вам не разрешаем давать, теперь берите, конечно, развивайтесь и меняйте нас роли главного вот этого гегемона, да, в международных отношениях. Этого ничего США не обещают. США хотят надавить на Китай, чтобы взамен потом, опять же, заняться своими отношениями с Китаем. То есть в этом плане у Китая нет никакого выбора, Запад или Россия. У него есть только тоже в этом плане один вариант.
А вот, опять же, возвращаясь к разговору с Ширяевым, он сказал, что поездка Путина в мае в Пекин, ну, наверное, тоже приоткроет, возможно, России какие-то новые возможности в Китае. Или наоборот, это значит то, что отношения ухудшаются, и Путин едет все разруливать?
Нет. Во-первых, надо понимать, что этот визит – это часть традиции. По традиции Владимир Путин и Си Цзиньпин через год друг к другу в гости едут. Собственно, был визит Путина в Китай сразу перед войной, вот этот государственный, во время Олимпиады. На следующий год Си Цзиньпин приехал в Москву, и таким образом они как бы чередуются. То есть этот визит, который был ожидаем, здесь нет ничего непредвиденного, и страны, ну, продолжают обсуждать все те вопросы, которые они обсуждали все это время. Я не думаю, что мы услышим что-то фундаментально новое после этого визита. Я думаю, что мы опять увидим все те же тезисы, которые звучали ранее. Да, то, что, например, Россия и Китай выступают против доминантного положения Америки в международных отношениях. То, что Россия и Китай выступают за демократизацию международных отношений, как они это называют, хоть это и странно звучит. То, что Россия и Китай дружат так, что ни одна страна в мире не может вбить клин в их отношения. Мы услышим, что экономические отношения развиваются в рекордном масштабе, что вот товарооборот мы обогнали, перегнали, уже движемся вперед к 250 миллиардам в год. То, что газ Россия поставляет в рекордных масштабах. Да, то есть вот это все, что мы всегда слышим от этих лидеров, мы услышим еще раз. И я даже не думаю, что что-то новое мы увидим на этом саммите по самому крупному проекту, который ожидается между Россией и Китаем, по второй трубе, да, по Силы Сибири-2, потому что, мне кажется, в этом проекте пока никаких подвижек не произошло.
Можно ли понять, какие перспективы вот на обозримые там несколько лет в отношениях России и Китая? Потому что вот вы говорите, будут звучать пустые слова. А какие-то конкретные планы есть у двух стран?
Ну, из конкретных планов это, собственно, увеличение товарооборота, это увеличение поставок российских природных ресурсов в Китай, это попытка России привлечь китайские инвестиции в Россию, но ничего стратегического, в принципе, в российской внешней политике не бывает. Если мы откроем там стратегию российской внешней политики, мы увидим, там, конечно, будет много чего написано, но Россия — это не та страна, которая мыслит стратегически. Россия, по крайней мере, с нынешним политическим режимом, это страна, которая мыслит тактически. У нее есть какие-то цели, за которые она фиксируется, и забывает про все остальное, все, что происходит в мире. И поэтому с ней невозможно говорить про стратегию. Даже если Китаю захочется построить какой-нибудь план на там, ближайшие 10, 15, 20, 50 лет, это будет просто невозможно сделать, потому что этого понимания нет у самого российского руководства. Они, собственно, до 24 февраля 2022 года говорили совершенно другие вещи, да, то, чего невозможно было представить после этой даты. Поэтому в этом плане действительно никакого будущего конкретного, который можно пощупать или хотя бы представить у себя в голове, его, конечно, нет.
И все-таки Китаю выгодна война России и Украины, или он бы хотел ее поскорее завершить?
Китай стал главным бенефициаром войны против своего желания. Здесь важно не принимать бенефициара за как бы страну, которая хочет продолжения войны. Китай относится к войне как к чему-то, что он абсолютно не контролирует, как, ну вот, тайфуну, как к дождю. Да? Вы можете к каким-то новым погодным условиям подстроиться, вы можете купить зонтик, куртку, плащ, сапоги резиновые, но вы не можете изменить погоду. Вот, собственно, и Китай действует точно так же. Он знает, что у него нет влияния на Владимира Путина, у Владимира Путина в голове свои представления о прекрасном, и поэтому единственное, что ему остается, это подкручивать санкции таким образом, чтобы и продолжать взаимодействие с Россией, и не попасть под вторичные санкции. Это руководить там компаниями, которые в России остаются, чтобы они тоже не попали под вторичные санкции. Это лавировать между Украиной частично и Россией. Это иметь хорошие отношения с Европой, давать им какие-то обещания, но при этом не выглядеть как предатель в глазах российского руководства. Да? То есть Китай подстраивается и в первую очередь преследует свои собственные интересы и не думает даже вмешиваться в процесс принятия решений в Москве, потому что понимает, что за этим не последует никаких четких бенефитов для его собственных интересов.
Ну вот, Лиз, тебе пишут в чате, что ты можешь выйти на улицу Москвы, в отличие от нас с Тимуром, видимо, и как раз понять, что Китай бенефициар, потому что вокруг тебя будут проезжать сплошные китайские автомобили.
Ой, даже не говори, это кошмар какой-то. Больно, больно смотреть на это все.
Спасибо большое. Китайский автопром тоже хороший.
Что говорите?
Да, давайте чуть-чуть про китайский автопром. Нас уже упрекнули, что мы шли от Центральной Азии в Китай. Ну, извините, все дороги ведут в Китай, судя по нынешней ситуации. Да, китайский автопром.
Да, я говорю, что вы имеете против китайского автопрома? Вполне себе
машина. Я, в отличие от Лизы, просто с ним не пересекалась, честно вам скажу. Ни разу в жизни не водила китайскую машину, хотя и давно за рулем.
Я просто не очень понимаю, как китайская машина, во-первых, может так дорого стоить, а во-вторых, они все некрасивые все-таки.
Ну, это, конечно, на вкус и цвет, как вы понимаете, товарищей не бывает, но китайский автопром на самом деле делает большие успехи. То, чего невозможно было представить еще там, 10 лет назад, 20 лет назад, и особенно если мы говорим про Россию, я в 2013, 2014 и даже частично 2015 году работал в китайской автомобильной компании в России, и эта компания на самом деле очень со скрежетом пыталась продвинуть свои автомобили на рынке больших городов, что не удавалось, но при этом в малых городах, где у людей было меньше, собственно, денег для того, чтобы купить первую новую машину, продукция этой компании пользовалась большой популярностью, потому что у нас были самые дешевые машины на рынке. Я могу даже, наверное, сказать, что это Lefan Motors. И то, как себя чувствует китайский автопром сейчас, это, конечно, ему и не снилось еще, вот, собственно, 3 года назад.
А все благодаря кому?
Все благодаря Владимиру Владимировичу Путину, да.
А вот правильно, мне кажется, вопрос задают, почему не строят китайцы заводы на территории России?
Ой, это прекрасный вопрос. Все просто. Страны, если мы говорим про Китай, не надо думать, что Китай смотрит на Россию как на кусок, который сейчас можно захватить, да, и на всю жизнь там остаться. Китай понимает, что в России невозможно ничего предусмотреть, невозможно мыслить про Россию стратегически, да, как я уже говорил. И поэтому инвестировать в Россию – это опасно. Российская экономика нестабильная, она непредсказуемая. Вы можете вложить огромные миллионы долларов на какой-нибудь завод, и через 3 дня к вам придут, как произошло с Даноном условным, и заберут ваш этот завод просто потому, что такие правила игры. Или начнется еще какая-нибудь война, которая просто сметет ваш завод, или потоп. Да? Ну, все что угодно может произойти, поэтому зачем вы будете вкладываться, строить завод, если можно и так просто завозить в Россию запчасти, или завозить в Россию готовые автомобили и прекрасно их продавать. Россияне все купят, у них сейчас других вариантов нет.
Спасибо огромное. Тимур Умаров, спасибо. Эксперт по Центральной Азии, научный сотрудник фонда Карнеги, был в нашем эфире. Спасибо большое. Про все, мне кажется, поговорим.